Хорошо, кто-то подошел и спросил насчет вот лекции 15, урока 15, который у нас остался в конце. Я не планировал преподавать этот урок. Но я включил его сюда как одно из предложений, что вы, возможно, смогли бы преподать его, если у вас будет такая возможность. Или, по крайней мере, вы могли бы преподать концепцию, что церковь является семьей.
Now, you may not need that.
Возможно, вам это и не понадобится. Возможно, в России здесь это так сильно и не нужно.
You have a sense of brotherhood that we really don't have in the United States.
Потому что у вас есть такое чувство братства, которого у нас в Соединенных Штатах на самом деле нет.
So, but I would say our church is different than many churches in America.
Но я бы сказал, что наша церковь очень сильно отличается от многих церквей в Америке.
Because I have tried to teach these concepts regularly.
Потому что я стараюсь преподавать вот эти концепции регулярно. Что церковь – это семья. Мы должны заботиться друг о друге. Мы должны быть посвящены друг другу. Мы должны ободрять друг друга. Мы должны проявлять гостеприимство друг к другу. Мы должны даже дисциплинировать друг друга, исправлять друг друга, молиться друг за друга.
It's not an expository message.
Это не экспозиционная проповедь.
And it's more of a topical.
Это больше тематическая такая проповедь.
But even when I say that,
но даже когда я говорю такие проповеди,
I would expect that when you go to each of these passages, you will be expositing that passage.
Я ожидаю, что когда вы будете брать каждый из текстов, который здесь дается, например, и вы будете разъяснять или делать экспозицию этого текста. Это понятно?
99% of my preaching is expository preaching from one passage of scripture.
99% моих проповедей – это экспозиционная проповедь какого-то одного текста, разъяснительная проповедь одного текста. Но иногда я, например, вижу какую-то нужду в церкви, на которую нужно среагировать или которую нужно сказать. Ну, какая-то тема, например. Может быть, какой-то доктринальный вопрос. И, возможно, я создаю похожее, то есть то, что у вас есть лекция 15 изучения. И преподаю это уже не на воскресном утреннем служении, но, возможно, вечером в воскресенье. Поэтому я просто дал этот урок, эту лекцию для вас. Ну и то же самое в отношении конспектов разъяснительных проповедей. Это просто предположительные планы, которые вы можете использовать. Которые говорят о тех вопросах, в отношении которых мы с вами разговаривали в течение всей недели. По крайней мере, это дает вам такую начальную точку, то есть с чего вы можете начать. Вам все равно нужно будет изучить текст самим. Возможно, у вас получится гораздо более лучший план, чем я здесь предложил. Но, по крайней мере, я хотел дать что-то, с чего вы могли бы начать. Именно для этого я дал вот эти конспекты. А в конце тут куча скучных разных таблиц, статистика и так далее. Но в самом конце есть отличная таблица. Я потратил часы на то, чтобы разработать эту таблицу, потому что я подумал, что это будет очень полезным.
In fact, I would encourage you,
я даже поощрил вас
Since I'm going to let you out of class early,
так как я хочу закончить занятие раньше,
that you would use this class time, before lunch,
чтобы вы использовали вот наше время, которое у нас будет до обеда,
or after lunch,
или после обеда,
for you to form some small groups.
Для того, чтобы сформировать небольшие группы.
Come back in this room or go outside or something.
Может быть, прийти сюда назад в эту комнату или пойти на улицу.
Walk through this chart.
И втроем, вчетвером, вместе просто пройти по этой таблице.
And just talk about it.
И просто поговорить о ней.
I found it to be very, very helpful.
Я увидел, что это очень-очень полезно.
So that explains the rest of your notebook.
И это как раз объяснение вашего конспекта до конца.
Okay.
Хорошо?
Да? All right. Then let's start with these questions.
Ну теперь давайте начнем с вопросов. Так, первый вопрос. Может ли женщина занимать руководящую должность на светской работе? Can a woman be leader?
I don't see any biblical regulations concerning the role of women in government or in a secular workplace.
Я не вижу никаких предписаний библейских о том, какие должности женщины могут занимать или мужчины могут занимать, например, в правительстве или вообще на какой-то мирской светской работе. Когда я только уверовал, у меня была женщина, директор на работе. И хотя это и не было моим предпочтением, я не думаю, что это был библейский вопрос, на который стоило бы обращаться и говорить, что она неправильно занимает это место. Может ли женщина быть помощником пастора в координации служений? Может ли женщина быть секретарем церкви?
Can a woman be a helper of the pastor in coordination of the ministries? Can a woman be a secretary of the church?
What was the first one?
Can a woman be a helper of the pastor in coordination of the ministries in the church?
And can... Да.
И на тот и на другой вопрос да.
Yeah, I don't see any reason why a woman cannot function as a helper to the pastor.
Опять же, не вижу никаких причин, по которым женщина не могла бы функционировать или служить как помощник пастора.
Women many times have better organizational skills.
Очень часто у женщин есть гораздо лучше организационные способности, навыки, чем у мужчин.
I would just say that the pastor needs to be careful.
Я просто хочу сказать, что пастору нужно быть осторожным в отношении того, каким образом он представляет ее церкви. И также нужно быть осторожным, как она себя представляет церкви. Другими словами, когда люди приходят к ней с вопросом, она должна очень ясно сообщать людям, что она работает под авторитетом пастора.
For example, my secretary,
ну, например, мой секретарь – женщина.
And I have trained her,
и я обучил ее
to basically respond this way to people.
Ну, в общем, отвечать таким образом людям.
I'll check with Paul on that.
Я спрошу у Пола об этом. И это, опять же, доносит до людей, что она трудится под моим авторитетом.
Now, obviously, if it's things that she and I have already talked about,
и очевидно, что если это те вопросы, которые, например, я с ней уже обсудил, она знает,
she probably already can communicate what she already knows, I would say.
Тогда, конечно же, она может сказать людям то, что я ей скажу по этому вопросу.
Может ли брат, не имеющий семьи, наставлять жен и мужей в вопросах семейной жизни? Подтвердить Писанием. Can brother who doesn't have family teach wives and husbands in the questions of the marital life? Can you support this, that with
okay.
the scripture?
Yeah, I have one question for you.
У меня есть тогда один вопрос к вам.
Who wrote the book of Ephesians?
Кто написал послание Ефесянам?
Was Paul married?
А Павел был женат? There are some suggestions that he was married.
They're before. Wrong.
Они не правы. But how he was a member of Sanhedrin?
Ask him someday.
Ну спросите у него когда-нибудь. Однажды можете спросить его.
There's enough biblical. Well, I'll answer this in two ways.
Ну, отвечу это двумя способами.
First of all,
отвечу на этот вопрос.
Based on scripture, I conclude Paul was not married.
Ну, во-первых, основываясь на Писании, я прихожу к выводу, что Павел был не женат.
And he instructed people concerning marriage and the family.
И он наставлял людей в отношении брака и семьи.
The second thing I would say is.
Второе, что бы я сказал, это следующее.
Actually, I think I'm going to answer this in three parts.
Наверное, я даже в трех частях отвечу на этот вопрос.
My second part is.
Вторая часть.
Must a pastor be married?
Должен ли пастор быть женатым?
Does the phrase "husband of one wife" mean that pastors and elders and deacons must be married?
Означает ли фраза «муж одной жены», что пастор, диакон или пресвитер должен быть женат?
Or,
либо,
does it mean,
означает ли,
if he is married,
что если он женат,
this is the kind of husband he has to be.
То именно таким мужем он должен быть?
Well, I would argue it's the second.
Я сказал, что это второе.
Okay. Beautiful. Thank you, Andre.
Спасибо, Андрей.
I would like you to print it. Yes, many copies. Thank you.
Копии Денверского вероисповедания, по-моему.
Let me in on. Let me tell them what this is about.
Хочу сказать, о чем это то.
The Council of Biblical Manhood and Womanhood.
Совет по библейским ролям мужчин и женщин.
Was formed in response to the rise of evangelical feminism.
Сформировался в ответ на возникновение евангельского феминизма.
This is a great organization.
Это великолепная организация.
Filled with men and women who are committed to the distinctive roles that are laid out in scripture.
Которые включают в себя и мужчин и женщин, которые посвящены различным ролям мужчин и женщин, которые описаны в Писании.
And they have published a statement that is just excellent.
И они издали такое учение, либо то, во что они верят, утверждение такое,
and
которое является очень полезным.
Andrei Raugas has just found out that it is available in Russian.
И Андрей Раугас вот нашел, что это утверждение есть на русском языке.
So I've asked him to give you a copy.
Я попросил его, чтобы он напечатал вам копию одного, ну, каждому по одной копии этого
утверждения. Okay, now where was I with this?
You were saying about the.
Is this the single guy still?
I don't know.
Is this still the single guy?
Yeah.
Okay.
Yeah, you tried to finish
okay.
that.
All right. My third response.
В ответ на продолжая отвечать на тот вопрос, который был задан, третий ответ.
Is this the word of God?
Является ли эта книга Словом Божьим?
Is it inspired of God?
Богодухновенна ли она?
Is it God breathed?
Вдохнул ли Бог в нее свой дух?
Okay. So it's what God said.
То есть это то, что сказал Бог.
Not what I said.
Не то, что я сказал.
Not what you said.
Не то, что вы сказали.
So,
итак,
must you and I personally experience everything in this book in order to teach it?
Должны ли вы или я лично все пережить, что здесь написано, для того, чтобы это преподавать?
Нет.
It's impossible.
So, yes. So, a single man.
Итак, неженатый мужчина может и должен учить тому, что говорит Писание.
Now, having said that, let me also say,
и сказав это, я хочу еще сказать,
that as he is teaching that subject matter,
и когда он преподает по этому вопросу,
it would be wise for him,
будет мудро с его стороны
to select a godly husband in the church,
взять, например, благочестивых мужей, которые есть в церкви,
who he can point to,
на которых он мог бы указать.
And say, in my opinion, here's an example of a godly husband.
И сказать, вот, по моему мнению, пример благочестивого мужа.
And perhaps if you have other questions about marriage, you can ask him.
И, возможно, если у вас возникли другие вопросы в отношении брака, вы можете спросить у него.
That makes sense?
Это понятно?
So a single man can teach it.
Поэтому неженатый человек, он может учить это. И должен даже учить это.
But reality is,
но реальность такова,
the one who is married and has children will communicate somewhat of a more weighty message.
Что тот, который женат, у которого есть дети, он будет доносить слово, которое, может быть, обладает чуть большим весом.
So I think they should work together.
Я думаю, что они должны сотрудничать.
Okay.
Следующий вопрос. Нарисуйте структуру руководства вашей церкви. Can you draw a structure of a leadership of your church? Я никогда не рисовал ее раньше. Я просто знаю, как она действует в голове. Не знаю, как написать это на русском, но это совет пресвитеров. Старейшин, но пресвитеров. По... Пресвитеры у нас переводятся. То есть пресвитеры наблюдают за всей церковью. То есть они являются ответственными за всю церковь. Конкретно. Давайте скажем так. Все вопросы, связанные с пасторством. Все вопросы, связанные с учением. И все вопросы, связанные... Ну, это, наверное, одно и то же. Учение и доктрины. Также у них есть власть над диаконами. А у диаконов уже власть над многими-многими другими областями церкви. Ну, как, например, использование денег.
Day-to-day management of finances. Now, the elders are very involved.
То есть, правильное использование финансов каждый день, день за днем. Конечно же, пресвитеры тоже участвуют в этом, они очень... Но они как бы, пресвитер смотрит на это с долгосрочной перспективой, а диаконы – ежедневное распределение. Затем, например, женское служение, мужское служение, какие-то события общений. Ну, например, какие-то особые праздники в церкви.
This would be a public worship. The elders would be immediately over, provide immediate oversight over public worship.
Также совет пресвитеров, пресвитеры, они напрямую наблюдают за самим служением, поклонением, то есть, когда мы собираемся. Другими словами, что будет на этом служении? Какую музыку мы будем использовать на служении, какую не будем? Какие песни мы будем петь, каких мы не будем
петь?
Какой человек, например, обладает здравым, хорошим примером, и поэтому которого можно использовать для чтения Писания? Некоторые из этих людей будут диаконами, а некоторые, возможно, и нет. У меня такая таблица есть в голове, которую я пытаюсь сейчас воспроизвести. Но я думаю, что основную идею как бы вы увидели. Диаконы, они наблюдают прям сразу же, то есть непосредственно. И они, например, избирают лидеров женского служения, лидеров мужских служений и так далее. И поэтому, когда вот у этих людей, которые занимаются вот этими служениями, возникают какие-то вопросы, они сначала обращаются к лидеру этой группы, а затем уже этот лидер обращается к диаконам, если у него или у нее есть вопросы. Почему так у нас все это происходит? Потому что я не хотел, чтобы все эти люди шли ко мне, например. У меня нет достаточно времени. А у нас маленькая церковь. У нас всего лишь 220 человек. Но я посвящаю себя больше на изучение Писания и учение Слова. И поэтому я не могу принимать решение, будет у нас салат или шашлык. Мне не важно. Просто дайте что-нибудь поесть и все. Поэтому я являюсь частью вот этого совета. Это, наверное, сделан в Америке был. I think it's dried already. You can take another one. Hey, take another one.
Anyway, there's just at this point there's just two of us.
Ну вот на данный момент да, всего лишь два у нас человека в совете пресвитеров.
Six deacons.
То есть два и шесть диаконов. Два пресвитера и шесть диаконов.
Some of these deacons.
Некоторые из диаконов. Я их называю пресвитеры в будущем, как бы обучаемые, обучающиеся пресвитеры. Другими словами, то есть два пресвитера, я и еще один Брэд, его зовут, мы смотрим, что два или три человека имеют сердца пастырей. Но они не только переживают о каких-то административных вопросах, деталях. Но их сердца действительно переживают о духовных нуждах людей. И это те люди, которых мы, например, берем с собой, когда нам нужно проводить церковную дисциплину с кем-то. И если этот церковная дисциплина доходит до последнего шага, тогда уже все диаконы будут знать об этом, прежде чем церковь узнает об этом.
But few of them will actually be involved in the confrontation.
Но некоторые из них, возможно, несколько из них будут участвовать в обличении. И как я уже сказал, это я впервые нарисовал сейчас вот эту таблицу. И время от времени я могу что-то изменять для того, чтобы лучше работало. И, возможно, вы думаете, а где же члены тогда во всей этой таблице? Где сама церковь?
Well, they're all over the place.
Но они везде. Члены подтверждают, подтверждают или утверждают пресвитеров. Они их не избирают. Два пастора, которые у нас есть, vocational means paid. Два пастора, которые есть в нашей церкви, это оплачиваемые пасторы, то есть на полную
ставку.
Поэтому мы являемся пасторами по своему призванию. Но диаконы избраны, они рекомендованы уже членами, но проверены и испытаны пресвитерами. И поэтому один раз в год, осенью, мы говорим церкви, настало время для того, чтобы вы сдали ваши номинации на пост пресвитера и диакона. И, возможно, у нас получается 10 номинаций на пресвитера и 15 на диаконов. Пресвитеры, они объявляют вот об этой команде номинированных пресвитеров. То есть это избранные люди из церкви, которые еще не диаконы, но которые мы считаем разумными, то есть они умеют различать добро и зло. Они очень хорошо различают характер. И вот они работают вместе с пресвитерами и проверяют список вот этих вот людей. Когда этот процесс заканчивается, возможно, всего лишь 3 остаются здесь, и здесь, и 10 здесь. И это люди, с которыми вот эта команда потом встречается. Они встречаются с ними и с женами и говорят об ответственностях, о характеристиках, о качествах. И узнают, а считают ли они сами, что они подходят по своим качествам на эту должность. И готовы ли они, желают ли они служить. Мне часто задают вопрос. Пол, какое управление церковью есть у вас? Есть ли у вас правление пресвитерское? Я говорю, да. Может быть, у вас баптистское правление? Я говорю, да. Может, у вас конгрегационное правление? Я говорю, да. Я не знаю, как сказать это, но бактерионационалисты. Что я имею в виду под этим следующим? Мы конгрегационалисты в том смысле, что некоторые решения, очень немногие, в которых участвует вся церковь. Потому что мы верим, что Дух Святой находится во всей церкви, а не только в лидерах. Мы пресвитерианцы. В том смысле, что мы считаем, что должно быть несколько или множество лидеров, если такое возможно. Вместо того, чтобы был всего лишь один лидер. Который в конце концов становится протестантским папой церкви. И также мы баптистские во многом.
So, does that help?
Не знаю, это понятно, нет?
Okay. Oh, okay. What's так, the first one there?
The Areas. First one, yeah. Перечислите, пожалуйста, служения, в которых задействованы женщины в твоей церкви. И второй вопрос, есть ли служение в твоей церкви, где женщины руководят?
In what areas are women involved in our church?
В каких областях женщины задействованы в нашей церкви?
In every area,
во всех областях,
except,
за исключением
teaching,
учения
men,
мужчин,
preaching,
проповеди,
having any authority over men,
для того, чтобы иметь власть над мужчинами. Наверное, это две области всего лишь. Потому что эти единственные библейские ограничения. Во всех других областях женщины задействованы. Если они хотят быть задействованы. Также у нас есть, как я вот здесь рисовал, так называемые женские служения. И под этим у нас, по-моему, есть пять команд. То есть все они женщины, но пять команд женщин. И можно сказать, что это команда женщин. Они посещают и пишут открытки, присылают открытки, например, больным женщинам в церкви.
And this group plans and carries out all food-related events.
Вот эта вот группа, они постоянно ответственны за все события, связанные с едой в церкви.
And we have an annual, what we call a retreat, a ladies' retreat.
Также у нас есть ежегодный так называемый женский ретрит.
So there's women who plan that.
Есть женщины, которые планируют вот этот вот ретрит. Как пастор, я выбираю преподавателя или проповедника, можно так сказать, на каждом из этих событий. Somebody say it's not clear. What does mean teacher or speaker?
Well, this would be a two-day event.
Это какое-то событие двухдневное,
where the women go off,
когда женщины выезжают.
And, I don't know what you call it in Russia. Let's call it a camp.
Давайте назовем это двухдневным лагерем.
And there's always a speaker.
И там всегда есть кто-то, кто говорит, кто учит слово. И как пастор, я выбираю или, по крайней мере, утверждаю того, кто будет говорить на этих встречах. Чтобы никакая женщина-еретик не вышла и не стала бы обучать женщин из нашей церкви. Как все те женщины, которых перечислял Джонатан в своей презентации. Также женские изучения Библии в церкви. И я вот не помню сейчас вот другие области. И здесь исключительно женщины только.
This, the leader, there's a key leader to this.
И ключевым лидером всего этого, который наблюдает за всем этим, этот ключевой лидер ответственен перед диаконом, который ответственен перед пресвитерами. А вот под этим зонтиком нет ни одного мужчины.
Why?
Почему?
Because a woman is not to have authority over man in the church.
Потому что у женщин нет власти над мужчинами в церкви.
So this protects our women.
И это защищает женщин.
All right?
Хорошо?
What's the second question?
The second question is there any ministries in your church where women are leading?
Did I answer that?
Второй вопрос. Есть ли служение в твоей церкви, где женщины руководят? Ответил я, по-моему, да?
Teacher, so
так,
yes.
Я сказал, что да, ответил. Who are deaconesses from Romans 16:1? What kind of function they fulfill?
I differ with
вопрос такой. Кто такие диаконисы Римлянам 16:1? Какие функции они выполняли?
I think they're just female servants.
Ну, возможно, мой ответ отличается. Я считаю, что это просто служители в церкви.
I think they're all these women.
Я думаю, что все вот эти вот женщины.
I don't think it's a official
office. Я не думаю, что здесь сказано, что они обладают каким-то официальным званием или официальной позицией.
And I disagree with others who have official deaconesses in their church.
Поэтому я не согласен с теми, у которых есть официальные деканессы в церкви.
But I don't think they're being unbiblical.
Но я не думаю, что в этом случае они становятся небиблейскими.
As long as those deaconesses have no authority over men.
Если только у этих деканесс не будет власти над мужчинами, если они будут употреблять власть над мужчинами.
Make sense?
Понятно? So we can say these are leaders of some women's ministry.
Yes, excellent.
Да, отлично.
Yeah. If we had deaconesses in our church,
если бы у нас были деканессы в церкви,
they would be the leaders of these groups.
Они были бы лидерами вот этих групп.
Yeah. But we don't.
Но у нас их нет. У нас их нет.
So I guess we do, but we don't.
Я надеюсь, что, может быть, они как бы и есть, но мы их не называем, их нету, значит. В некоторых церквах практикуется молитва Святому Духу. Нормально ли это? Насколько я знаю, в Писании нет примеров молитвы, обращенных к Нему. In some churches, people are praying to the Holy Spirit. Is that good or not? Because I know that in Scripture there's no examples of prayer to the Holy Spirit.
Two-part answer.
Ответ в двух частях.
Since the Father, Son, and Holy Spirit.
Так как Отец, Сын и Святой Дух
God,
абсолютно являются равными и Богом.
Equally worthy of worship.
Они в равной степени достойны поклонения.
So I don't think it's a sin to pray to the Holy Spirit.
Поэтому я не думаю, что является грехом молитва Святому Духу.
However,
однако,
there is a pattern in Scripture.
В Писании есть определенный, пример.
That we pray to the Father.
Что мы молимся Отцу.
Through the mediatorial work of the Son.
Через посредническую работу, совершенную Сыном и силой Духа. Я думаю, что лучше всего, если мы будем следовать этому примеру. Но лично, вот как я бы молился сам.
Before I preach, this is almost always how I pray.
И до того, как я начал проповедовать, я всегда так молился, said, почти всегда. Я говорил, Отец,
may the Holy Spirit who lives within me,
пусть Дух Святой, который живет во мне,
give me insight and help,
даст мне и понимание, и помощь, и силу,
to preach your word,
чтобы проповедовать Слово
as you want to preach.
Так, как Ты хочешь, чтобы я его проповедовал.
And there have been a few times in which I have said, "Holy Spirit, help me."
И были времена, когда я говорил, что Дух Святой помог мне.
When I'm studying the word.
Когда я изучал слово.
And I'm agonizing over a passage.
И я, например, боролся для того, чтобы понять текст.
I cannot figure out what Paul is saying.
И я не мог понять, что Павел говорит.
And I cannot find the structure of the
text. Не могу найти структуру этого текста.
I will say this. I will pray this way.
И я молился таким образом.
Holy Spirit.
Дух Святой, Ты ты написал эту книгу.
Help me to make sense out of it.
Помоги мне извлечь здравый смысл из нее.
You are the author.
Ты автор.
Help me to understand.
Помоги мне понять ее.
So I don't think it's a sin to pray to the Holy Spirit.
Поэтому я не думаю, что будет грех молиться Святому Духу.
But again, I do think there's a pattern.
Но опять же, я думаю, что есть определенный порядок или как бы пример, как молиться. Мы молимся Отцу во имя Сына через Святого Духа.
Okay.
Do you remember this question? I have an impression that a lot of children is especially belongs to the cultural environment of the Old Testament, and we don't see that in the New Testament, and we don't see that New Testament somehow pushes people to have a lot of children. Mm. Paul even didn't say that you need to get married. He said opposite. Does the strive to have a lot of children is something personal conviction?
Вопрос такой. У меня сложилось сильное впечатление, что многодетность – это исключительно культурный момент в Ветхом Завете. Новый Завет же никак не дублирует и не поощряет многодетность. Павел даже не поощряет брак. Не является ли стремление иметь много детей индивидуальным?
Yes and no.
Да и нет.
This is what I mean.
Вот что я имею в виду.
Where was man first given the command to be fruitful and multiply?
Где в самом начале человек получил заповедь плодиться и размножаться?
In the Garden of Eden, in Genesis.
Before sin or after sin?
До грехопадения или после?
Before.
So can we say that that is a principle that is rooted in creation?
Можем ли мы сказать, что это принцип, который коренится в самом творении?
Yes. Agree with me.
Согласны со мной? Да, согласитесь.
Can you find me one example in the scriptures?
Можете ли вы мне найти один пример из Писания,
that where children are not presented or viewed as a gift from God.
Где дети не рассматривались бы или о них бы не говорилось, что это дар от Бога?
No.
Нет такого примера.
So,
итак,
I come to this conclusion.
Я пришел к следующему выводу.
God has a very high view of children.
Бог очень высоко смотрит на детей.
And therefore we should have a high view.
И поэтому у нас должен быть очень превознесенный взгляд в отношении детей.
And generally speaking,
и говоря в общем,
we ought to, as believers,
мы, как верующие,
we ought to receive children as gifts from God.
Должны принимать детей как дар от Бога.
And view them as gifts.
И рассматривать их как дар.
Not hindrances,
не препятствия.
Not inconveniences,
не то, что приносит неудобства.
But gifts.
Но дары.
So, the general principle and rule of scripture,
и поэтому
opinion,
общий как бы принцип или правило Писания, по моему мнению,
is that God expects married couples to receive the children that he desires to give them.
Что Бог ожидает, чтобы супружеские пары принимали детей, которых Бог желает им дать.
Now the specific application of that principle.
Вот конкретное применение этого принципа
must be something that each married couple comes to their own conclusion to before the Lord through prayer and study of the scriptures.
Должно быть чем-то, к чему пришла каждая супружеская пара индивидуально через чтение Писания, молитву и размышления над Писанием.
Because there are many factors.
Потому что есть много различных факторов,
many factors to consider,
которые необходимо рассматривать.
Even though Paul does say in 1 Corinthians that it is better to be single.
И хотя Павел пишет в первом послании к Коринфянам, что лучше вам оставаться неженатыми.
Because you can concentrate on ministry.
Потому что в таком случае вы можете сконцентрироваться на служении.
It's obvious from the balance of Scripture that marriage is the expected norm.
Но очевидно из Писания, что брак сам по себе является нормой.
So I don't see singleness as some kind of a spiritual goal that should be sought.
Поэтому я не вижу безбрачие своего рода целью, к которой необходимо стремиться.
I think it's a particular calling from God.
Я думаю, что это конкретное призвание от Бога.
And I think there are a few who are called to it.
И я думаю, что очень немногие призваны к этому.
Not many.
Очень немногие.
So I think most of us are called to marriage.
Я думаю, что большинство из нас призваны к браку.
If we are called to marriage,
и если мы призваны к браку,
then we are also called to be fruitful and multiply.
Тогда мы призваны к тому, чтобы плодиться и размножаться.
And each couple needs to wrestle with that before God.
И каждая пара должна решить этот вопрос пред Богом.
But let me say this.
Но хочу сказать следующее.
I really believe.
Я уверен.
Generally speaking, believers throughout the world.
Говоря как бы в общем, что верующие по всему миру
receive less children from God than they should.
Принимают меньше детей от Бога, чем должны были бы.
I'm never going to tell anyone how many kids they should have.
Я никогда никому не скажу, сколько детей у них должно быть.
I just will not do that.
Я этого не буду делать.
I think that oversteps my authority.
Я думаю, что это уже выходит за рамки моего авторитета, моей власти.
But I do caution the couples that I counsel who get married.
Но супружескими парами, с которыми я провожу встречи перед браком, я их предупреждаю, чтобы они действительно убедились, что любое решение, которое они принимают в отношении количества детей, принимается на основании убеждений, которые были взяты из Писания и молитвы, а не на своих эгоистичных целях. Это понятно? Следующий.
That's the question about a man who says that he mistaken when he chose his wife. And that he has absolutely different interests with his wife, and that it's really not interesting for him to be with his wife. And he says that he loves her through providing for her, through his job, making money for her, but he doesn't show any love to her. So what we should advise to this person, because his wife is suffering, mm-hmm. or we should confront him.
Вопрос звучит так. Мужчина заявляет, что ошибся в выборе жены, что у них с женой разные интересы, ему с женой неинтересно. Он заявляет ее, что любит ее тем, что обеспечивает ее, но больше никак любовь не проявляет. Что посоветовать такому мужу, потому что его жена страдает, или, может быть, как его обличать? Я думаю, как пастор я бы взял обоюдоострый подход к этому. Одна сторона, как бы я постарался найти действительно благочестивую супружескую пару в церкви. Пошел бы, поговорил с ними. И попросил бы их.
Would you be willing to come alongside and help and encourage another married couple in the church?
Не хотели бы вы вот взять как бы под опеку еще одну супружескую пару из нашей церкви?
And I would then, and if they would agree,
если бы они согласились,
then I would tell them who the couple is.
Тогда бы я сказал, что это за пара.
Maybe I would even, my wife and I would invite those two couples to our house.
И, возможно, мы бы с женой пригласили эти две супружеские пары к себе домой на ужин,
so that they can get to know each other.
Чтобы они узнали друг друга получше.
And then that mature couple.
И затем вот эта вот зрелая супружеская пара
can then begin to make friends with this other couple.
Может просто начать дружиться с этой супружеской парой.
And I think that when a friendship is formed,
я думаю, что когда образуются вот эти дружеские отношения,
then the double-edged part comes in.
Тогда уже вступает в действие обоюдоострая часть.
The mature husband
что зрелый муж
can then begin to encourage and help and
может
instruct the one who needs help.
Затем начать ободрять, помогать и наставлять человека, который нуждается в помощи. И зрелая жена может также ободрять ту жену, которая страдает.
Because even though that husband may not be showing a lot of affection.
Потому что, ну, несмотря на то, что муж, может быть, даже не проявляет уж какие-то особые чувства,
he is loving his wife.
Он любит свою жену.
By providing for her, he's loving her.
Даже тем, что он заботится о ней, например, что он зарабатывает деньги, он все равно тем самым проявляет свою любовь к ней.
He probably just needs to grow in his understanding of his wife's need for his tenderness and affection.
Возможно, ему нужно вырасти в понимании нужды его жены, в том, чтобы он проявлял больше внимания и больше чувств к ней.
Remember 1 Peter 3:7.
Помните 1 Петра 3:7.
That husband needs to be taught to know his wife.
Что мужья призываются к тому, чтобы познавать своих жен, то есть обращаться с ними благоразумно, знать, понимать, в чем ее нужды, и соответственно, как бы отвечать ей по ее нуждам. И также жену необходимо поощрять к тому, чтобы она думала по-библейски. Она должна быть благодарна своему мужу за то, что он уже делает правильно.
He's providing for our family. He's
он заботится о семье, он верно заботится и является своего рода добытчиком.
He's a good husband.
Он хороший муж.
He may not hug and kiss me as much as I want.
Возможно, он не обнимает и не целует меня столько, сколько бы мне хотелось.
But at least we're not starving to death.
Но, по крайней мере, мы не умираем с голоду.
Because there are some women,
потому что есть некоторые женщины,
husband,
у которых мужья,
them,
они просто изливают на своих жен эти поцелуи и свои чувства, но являются просто ленивцами, лентяями. Не хотят работать и не хотят заботиться о семье. Поэтому жене необходимо научиться ценить и уважать мужа уже за то, что он делает. И быть терпеливой с ним. Поэтому они могли бы помогать друг другу, но это то, как я бы старался решить этот вопрос. И это напоминает мне, опять же, один общий принцип, который я стараюсь использовать в церкви. Когда я узнаю о какой-то нужде в церкви, моя практика раньше была следующей. Я должен идти и решить эту проблему. Я же пастор. У меня должны быть все ответы. Но у меня изменился подход. Потому что я не думаю, что это соответствует функционированию церкви как тела. Поэтому вот как я сейчас это рассматриваю. Ну, например, вот у этой супружеской пары есть финансовые проблемы, они своего рода проваливаются в пропасть финансовую. И их необходимо научить библейским принципам использования денег. И теперь я думаю, а кто в церкви мог бы им помочь? Возможно, я буду все еще направлять весь этот процесс. И буду как бы следить за ним. Возможно, я даже буду избирать все изучения Библии, которые бы они должны воспользоваться.
But now I'm trying to get other people in the church involved right away.
Но теперь я стараюсь найти других людей в церкви, которые бы я мог вовлечь сразу же.
And if they need, and I tell them.
И я им говорю.
Now, if you need to come back to me for help. Hey, I'm here to help you.
Если вам нужна будет помощь, и вы будете нуждаться, пожалуйста, обращайтесь, я готов помочь.
And I found that if I pick the right person in the first place.
И я заметил, что если с самого начала я выбрал правильного человека,
they end up doing a better job than I would do.
Они это делают гораздо лучше, если я бы это сделал.
They really do.
И это так
and
и
they rarely come back to me.
И очень редко они возвращаются ко мне и говорят:
ой,
мне нужна твоя помощь.
They will give me reports from time to time.
Время от времени они как бы отчитываются мне о том, что происходит.
Just want you to know this is how it's going.
Вот как все у нас происходит, я просто хотел тебе сообщить.
That's good.
Ну и это хорошо. What you would do in your church if the wife of the choir director wouldn't be meek and quiet spirit, but she would say all the discontent on any question and any issue, and would be really like to talk, but her husband very, very silent, doesn't talk absolutely.
Okay, go ahead.
Вопрос. Как бы вы поступили в вашей церкви, если жена регента хора была бы не кроткого и молчаливого духа, но очень много высказывала своего недовольства по всякому поводу и вообще была бы болтлива, а ее муж очень молчалив? Спасибо.
Okay, this is what I would do.
Вот что бы я сделал.
I would speak with her husband.
Я бы поговорил с ее мужем.
And point out to him my observation.
И указал бы ему на свои наблюдения.
That there is a role reversal in his home.
Что у него дома произошло изменение ролей.
And I would give him some time to correct that.
И я бы дал определенное время ему для того, чтобы он исправил эту ситуацию.
On his own.
Сам.
If after a few months,
если через несколько месяцев
I will go back to him.
Я могу подойти к нему опять.
And I will say, what have you done about it?
И скажу: ну, что ты сделал по этому вопросу?
If he says,
если он скажет:
nothing.
Ничего.
Because he's a mouse.
Потому что он мышка.
Then I will say this.
Тогда я скажу следующее.
Today is Monday.
Сегодня понедельник.
Next Sunday I'm going to ask you the same question.
Следующее воскресенье я задам тебе тот же самый вопрос.
So I'm tightening up the accountability.
Как бы я сжимаю подотчетность в этот момент.
So the next Sunday,
следующее воскресенье я подхожу к нему, говорю ему.
And if he says nothing,
и если он опять говорит ничего,
then I say, okay.
Тогда я говорю: хорошо.
I want to meet with you and your wife tonight after church.
И я хочу встретиться с тобой и с твоей женой сегодня вечером после церкви.
Then I confront them both.
Тогда я уже обличаю и того, и другого о том, что произошло изменение ролей.
And I may or may not hint that
и, возможно,
her continuance of ministry in this role will depend upon the correction of this problem.
Возможно, они подозревают, возможно, даже нет, что ее поведение в этой роли будет влиять на дальнейшее ее служение. Его служение.
Problem,
то есть, если это долгая проблема,
woman,
и она действительно такая упертая женщина,
right,
возможно, я скажу ей сразу. И если после этого обличения все равно не происходит исправления, изменения, тогда бы я взял уже диакона с собой. Двух или, может быть, одного или двух диаконов. Одного, наверное, достаточно. И снова бы обличил.
For a woman of her prominence.
И тогда бы я уже точно бы донес абсолютно обязательно, что такое поведение не соответствует женщине и ее положению в церкви.
And I would say, we, the leadership of the church,
и я бы сказал, вот мы, руководство церкви,
agree,
мы согласны в том, что вы не должны быть в этом положении больше.
We are giving you a leave of absence.
Мы leave of absence.
We are removing you from this position for an undetermined length of time.
Ага. И мы смещаем вас с этой позиции на неопределенный период времени.
Now, the reason I say undetermined,
и причина, по которой я говорю на неопределенный период,
instead of saying three
вместо
months,
того, чтобы сказать, например, на три месяца,
is because she might, in the power of her flesh,
потому что она, возможно, силой своей плоти
she may change for three months,
изменится на три месяца.
And then, as soon as she's back in her position,
но как только они снова вернутся на свою позицию, она снова вернется к своим старым привычкам.
I want a long enough period of time where I can observe genuine character change.
Поэтому я хочу, чтобы было достаточно времени для того, чтобы мне увидеть истинное изменение характера.
Now, I probably also will pull in a mature man in the church.
Возможно, я также возьму какого-то зрелого человека в церкви.
To begin to disciple this mouse.
Для того, чтобы он начал заниматься душепопечением или ученичеством с этой мышкой.
And help him to learn what it means to be the leader of his home.
И который помог бы ему научиться узнать, что значит быть лидером в своем доме.
The end.
Конец.
We only have time for a couple more.
У нас еще время осталось буквально на несколько.
Smiley face, it must be a good question.
It's not a question, actually. Oh, okay. Thank you for drawing. Can you read
Thank
a poem?
You for what?
Thank you for the drawing.
Oh.
Can you read a poem now?
Can I read a poem?
Yeah, I don't know who did that. Ну ладно, вопросов не было. Can women lead musical ministry if in a group of, or in a worship team, there are brothers? Can they lead that worship team or musical
well,
ministry?
Go ahead and ask the question.
Вопрос. Могут ли женщины руководить музыкальным служением, если в группе прославления есть братья?
Can a woman lead a choir?
Может ли женщина быть руководителем хора? Yeah.
If the choir has men in it?
В хоре же есть мужчины.
So what's the difference?
В чем различие тогда?
As long as she is not exercising authority.
Если только она не проявляет власть над мужчинами, авторитет.
So, I don't think it would be unbiblical.
Я не думаю, что будет не библейским, и не думаю, что это не библейски.
I would want to make sure that the woman carries herself in a gracious, meek.
Я просто хотел бы убедиться в том, что женщина преподносит себя действительно в кротком, молчаливом, спокойном духе. Ну, например. Несколько недель назад я был на пасторской конференции. И там было 1200 пасторов на этой конференции.
And for special music one night they had this choir directed by a woman.
И на особый вечер, там вот музыкальный вечер, приехал хор, которым управляла женщина.
I have no problem with.
С которым у меня вообще не было никаких проблем.
I have no problem with.
То есть по-библейски у меня не было проблем с этим.
I have some personal preferences.
У меня есть, конечно же, личные предпочтения.
But biblically I don't have any objections.
Но библейски я не могу высказать никаких противоречий.
However,
однако,
before the group sang,
прежде чем группа начала петь, она встала. И вместо того, чтобы представить группу и сказать, вот что мы будем петь, она открыла Библию и начала читать стихи Писания. И примерно 10 минут она это делала. И я чувствовал, что мне проповедуют.
И
я не думаю, что это приемлемо.
I wanted to stand up and say, "Stop preaching and just sing."
Я хотел встать и сказать, перестань проповедовать, просто пой.
But I didn't have enough courage.
Но смелости не хватило.
But my personal preference.
Ну, личные предпочтения мои.
Is that a man lead the choir?
Чтобы мужчина руководил хором, если это возможно.
If it's not possible,
если это невозможно,
if a woman is much better at it,
если женщина, например, гораздо лучше может это делать, и она очень так мягко это делает и подчиняется,
and everyone in the church knows she is.
И все в церкви знают ее, какая она, они знают, что она благочестивая женщина, тогда я не думаю, что в этом есть проблема. Но я больше переживаю, что если эта женщина не милосердна, она очень упертая женщина, которая постоянно своего рода кусает лидеров за спину и не подчиняется. И все в церкви знают об этом. Тогда это должно измениться. Потому что вы знаете, что все в церкви будут думать. Она там ведет, руководит этой группой. И они поют прекрасные гимны Господу. И они думают, сама бы послушала хор. Я бы хотел, чтобы она услышала то, чем они поют. То есть принцип таков. Если ее личный характер становится препятствием для поклоняющихся, тогда уберите ее с дороги. Ну, настолько мягко, насколько это возможно. Еще два вопроса, последние. What do you think about the ministry of women as prophetesses? Acts 21, verse 9. What they did?
I don't know. You can ask that question.
Uh-huh. And it's not the end. What they
the
did.
yeah.
Yeah. Second Kings 22, 14. Okay, вопрос такой, как вы относитесь к служению женщин как пророчицам? Деяния 21.9. Что они делали, разве это не являлось частью учения? Еще 4 книга Царств, 22 глава. Разве пророчица Алдами не объясняла попавшему царю Божью волю? То есть, так вот. And Acts 2:17 also.
Yeah. I don't know.
Я не знаю.
I mean, I have some ideas.
Это означает, что у меня есть определенные, конечно же, идеи.
I can't honestly say that I have studied it out enough to really say.
Но я не могу честно сказать, что я достаточно изучил этот текст, чтобы говорить.
That would be acceptable to me.
Говорить так, чтобы это было приемлемо для меня.
So I think you need to study that.
Поэтому я думаю, что вы должны изучить этот текст.
Okay.
Хорошо?
One more.
Еще один.
How's that for getting out of a hard question?
What about having counseling with women by phone?
Okay.
Вопрос. Как насчет того, чтобы вести душепопечительские беседы с женщинами по телефону?
Again, I would view that the same way as I explained yesterday.
Опять же, я бы рассматривал таким же образом, как я объяснил это вчера.
That I think that as men,
что я думаю, что как мужчины, все наше душепопечение с женщинами должно быть настолько временным, насколько это возможно. Как только это возможно, мы должны определить, в чем состоит вопрос, и найти женщину в церкви, которая могла бы ей помочь. Возможно, мы все еще будем участвовать в этом процессе.
So, in the sense of oversight.
Но в смысле как бы наблюдения за процессом и направляя душу по попечению.
But trying to stay out of the immediate one-on-one counseling relationships with women.
Но старайтесь воздерживаться от таких вот близких отношений даже в душепопечении с женщинами.
There are just too many pastors who have fallen into adultery.
Потому что очень много пасторов впали в прелюбодеяние.
Have you heard of any?
Вы слышали о каких-нибудь?
How many have you heard of?
Кто из вас слышал о пасторах, которые впали в прелюбодеяние?
But the greater reason.
Ну и даже еще большая причина.
In my opinion, the pattern of Titus 2.
Опять же, по моему мнению, пример послания Титу 2 главы.
And we need to teach Titus 2.
Мы должны преподать Титу 2 главу.
Call the older women of the church.
И призвать пожилых женщин церкви.
This kind of same gender ministry.
К тому же самому служению или служению своему полу.
We need to publicly call them from the pulpit.
И мы должны публично призывать их к этому с кафедры.
By teaching Titus 2.
Тем самым, что мы преподадим им Титу 2 главу. И также нам необходимо иметь личное призвание.
By going to one and saying,
тем, что мы идем к кому-то и говорим.
Would you be willing to help a younger woman in the church or another woman in the church who is struggling?
Хотел бы ты помочь молодой женщине в церкви или там девушке в церкви, у которой есть проблемы вот в этой области?
And they might say, but I'm not qualified.
Они скажут, возможно, пастор, но ведь я не квалифицирован, я ведь не знаю, что говорить.
I'm not a counselor.
Я же не душепопечитель.
And I will say, well, I will help you.
А я скажу, ну я помогу тебе.
I'll help you disciple.
Я помогу тебе в этом ученичестве.
We need to view all counseling in the church.
Нам нужно рассматривать все душепопечение в церкви
as part of the process of discipleship.
Как часть процесса ученичества.
We need to beware of this mentality.
Мы должны знать вот об этой менталитете.
That says you must be an official counselor. In order to help people.
Который говорит, что тебе нужно быть официальным душепопечителем для того, чтобы помогать людям.
I'm not against training people to counsel.
Я не против обучения людей душепопечению.
I think we should equip people to minister.
Я думаю, что мы должны снаряжать людей для служения.
But I think we need to avoid this professional mentality.
Но я думаю, что нам нужно избегать вот этого вот менталитета профессионализма.
And we do that by teaching anytime possible.
А делать это мы можем, когда преподаем в любое возможное время, что Бог ожидает от каждого верующего, чтобы он участвовал в процессе ученичества каждого верующего.
Does that make sense?
Это понятно?
Every one of us should have a Paul.
Каждый из нас должен иметь Павла.
Someone who is mentoring us.
Кого-то, кто направляет нас.
Now, for some of us,
для кого-то
those Pauls will already be in heaven.
Эти Павлы, возможно, уже будут на небесах.
And they are mentoring us through their books.
И они будут направлять нас с помощью своих книг.
Spurgeon,
Спержен,
Calvin,
Кальвин,
Puritans.
Пуритане.
And they're counseling us through their books.
И они проводят с нами душепопечение через книги. Поэтому каждый из нас нуждается в Павле.
And every one of us needs at least one Timothy.
И опять же, каждый из нас нуждается, по крайней мере, в одном Тимофее.
Teach your people that.
Научите людей этому.
Every believer needs a Paul and a Timothy.
Каждый верующий нуждается и в Павле,
someone
и в Тимофее.
More mature than they are.
Кого-то, кто более зрелый, чем
they
они,
can learn from,
у которого они могут учиться,
and someone who is less mature than
и
they
are, некоторых, которые менее зрелые, чем
they
они,
can pour their life into.
В которых они могли бы вкладывать свою жизнь.
And if we would do that,
и если мы так будем поступать,
we would see all, many of these counseling and discipleship problems. Really taking care of themselves.
Мы увидим, что многие вот эти проблемы душепопечения, ученичества разрешатся сами по себе в церкви.
The end.
Конец.
Еще хочу сказать одну вещь. Я знаю, что уже времени много. Но хочу сказать еще одно. Откройте Библии на первом послании Фессалоникийцам, 5 главе. 1 Фессалоникийцам, 5 главе, глава
24
стих. Я хочу ободрить вас стихом, который ободрил меня, когда я был на вашем месте. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Напечатайте этот стих у себя на компьютере. И распечатайте его как знак большой. И повесьте его где-нибудь, или положите себе на столе, или на стене где-нибудь рядом со столом. Это удивительная истина. Если вы верите, что Бог призвал вас на служение, тогда призвавший вас верен. И Он поможет вам. Он будет вашей силой. И Он исполнит служение, к которому Он вас призвал. Я вам даже не могу сказать, как часто я возвращаюсь к этому стиху. Потому что я уже был женат, когда я пошел в библейский колледж. К тому моменту, как я закончил этот колледж, у меня уже было трое детей. К тому, как я написал докторскую диссертацию, у меня уже было 9 детей. И очень часто я говорил: Господи, я просто не могу это сделать. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Если у Бога в этом есть воля для вас, тогда Он и исполнит это. Верьте этому.